проект «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Мужчины без женщин». Передачу в нашей Нью-Йоркской студии подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 3 декабря 1998 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашего выпуска. Во второй половине часа передача «Кто подлинный автор бестселлеров?». В московской студии Анна Донковцева, которая пишет не только под своим именем. Книги Донковцевой выходят под очень громкими, но чужими именами. Только читатель об этом не догадывается. Таковы реалии книжного рынка в России. Тема эта минут через 25. Начнем с передачи «Мужчины без женщин». В Нью-Йоркской студии ее подготовил Александр Генис. Две минуты на короткие объявления, и мы начинаем.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода поверх барьеров. Мужчины без женщин». Передачу в нашей Нью-Йоркской студии подготовил Александр Генис.
Хотя наша сегодняшняя беседа посвящена самому заурядному предмету – отношениям мужчин и женщин, начнется она в весьма драматических декорациях – на Антарктиде. Должен признаться, что с раннего детства все истории о полярниках в моих глазах обладали особой, почти мистической притягательностью. Не зря же столько лет людей очаровывают две бесплодные картографические абстракции – северный и южный полюса. Чем выше широта, тем яснее становятся философские обертоны географии. Полярники открыли способ жить там, где жизнь невозможна. Их существование протекало в экстремальной ситуации, смерть всегда была рядом. Поэтому и жизнь тут отнюдь не воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Элементарное, всем понятное право на существование следовало отвоевать в ежедневной борьбе. Жизнь на краю пропасти порождает экзистенциальную модель сознания. Культура и биология не разделены тут той преградой, которую прогресс навязал цивилизации. Конфликт между народами отступает перед основным фундаментальным противоречием человека и природы. Именно поэтому единственный, не знавший войны континент на Земле – Антарктида. Осознав, что только здесь люди способны жить в мире друг с другом, политики почти всерьез подумывают о том, чтобы перенести штаб-квартиру ООН в окрестности Южного полюса. В сущности, Антарктида как Атлантида – это полигон для социальных фантазий и психологических экспериментов. Последняя на планете чистая страница – табула раса, на которой еще не успела расписаться наша цивилизация. Все это делает Антарктиду столь соблазнительной для ученых. Причем в данном случае речь идет не об исследованиях природы, а об изучении самого человека, поставленного в чрезвычайные обстоятельства. Похоже, что эта новая сфера чревата серьезными открытиями в области социальной психологии. Так, американские психологи и социологи недавно занялись половой историей Антарктиды. Дело в том, что в течение очень долгого времени Антарктида была однополым континентом, страной мужчин, женщин тут не было. Потом они стали появляться, и самим фактом своего появления радикально изменили антарктический образ жизни. О том, как это произошло и к чему привело, расскажет Марина Ефимова, подготовившая отчет по материалам американских исследований.
Первой женщиной, чья нога ступила на лед Антарктики, была норвежка Каролина Микельсон, жена капитана китобойного судна, совершившего вынужденную остановку у полуострова Вестволд Хиллс в 1935 году. Но это была случайность. Первыми перезимовали в Антарктике жены участников научной экспедиции к Южному полюсу в 1947 году. Но это была ошибка. После этого все страны, имевшие в Антарктике научные станции или военные базы, официально запретили женщинам работать и жить в этих поселениях. Запрет оставался в силе до конца 60-х годов, когда на советских и на чилийских станциях стали появляться сотрудники-женщины. Американцы, скрепя сердце, допустили своих дам до военно-научной базы «Мактаун» на мысе Макмурдо лишь в 1974 году. Их было две. Уже немолодая Мэри Маквинни, микробиолог и специалист по вечной мерзлоте, и ее ассистентка, монахиня Мэри Кахун. В своих воспоминаниях Мэри Кахун писала: «Я думаю, что они запустили в это мужское стадо двух старых дев, чтобы прощупать обстановку». А обстановка была, судя по описаниям, близка к лагерной. Рита Мэтью, ученый-биолог, выпускница Нью-Йоркского университета Хантер-Колледж, пишет о ситуации конца 70-х годов. «Мужчины вели себя как в джунглях. Там были хищники, которые кружили вокруг тебя день и ночь, ожидая удобного момента для нападения. Были шакалы, которые ждали минутной слабости, чтобы мгновенно ею воспользоваться. И были травоядные, которые не желали вообще иметь никакого дела с женщинами. Женщины почти всегда вели себя по одинаковой схеме. Держались одного мужчины, чтобы он отпугивал остальных». Несмотря на то, что на американской базе, основанной в 1956 году, работало много ученых и вообще людей образованных, вся светская жизнь поселка сосредотачивалась в трех барах и офицерском клубе, который, в сущности, был четвертым баром. Драки вспыхивали по нескольку раз за вечер. Каждую ночь поселок регулярно объезжал военный патруль с единственной целью – подбирать пьяных, чтобы они не замерзли насмерть. Редкие женщины-визитеры нигде не появлялись без охраны. Но женщины известны своей цепкостью и живучестью. Одной из первых зацепилась на Макмурдо Джулия Юбервага, американка с индейской кровью. Сейчас она один из лучших операторов тяжелого специализированного оборудования на Макмурдо. Джулия попала в Антарктику из любопытства и в погоне за длинным долларом. Без профессии, без образования, 24 лет от роду. «Это было мужское царство, — рассказывает Джулия, — это был тяжелый труд, и я решила пробыть здесь столько, сколько необходимо, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Я работала 5 месяцев в году, с октября по февраль, а остальное время путешествовала. Вскоре я смогла купить себе дом в моих родных горах Айдахо, отложить денег на старость, заработать хорошую пенсию. Пора было бежать из Антарктики. Да уж поздно. Я влюбилась в нее, как и почти все, кто там долго работал». «Красоту Антарктики трудно описать словами, — говорит Робин Аббот, женщина-пилот и менеджер вертолетного парка на Макмурдо. Трудно, потому что она вся свет и цвет. Когда большая глыба льда расколется, ее сверкающий срез может отливать ярко-зеленым или нежно-голубым. Лед под солнцем – это шедевр ювелирного искусства, как изумруд, бриллиант, хрусталь. И таких шедевров квадратные километры». Но подумайте сами, на что можно сменить офис, окна которого выходят на бескрайнее, ослепительное море Росса? Женщины постепенно меняли и вид американского поселка в Антарктике, и его социальную ткань. Мужчины волей-неволей начинали вести себя по-другому. Поутихло сквернословие, шутки стали проходить внутреннюю цензуру, из трех баров один превратился в спортивный зал, офицерский клуб стал популярным кафетерием, в который после работы заскакивают и до сих пор буквально все, поболтать за стаканчиком вина или чашкой капучино. Пьянство вошло в берега. Уже давно замечено, говорит военный психолог Стэнли Вишнецкий, что с появлением женщин в преимущественно мужском сообществе мужчины, по не совсем понятным причинам, начинают лучше относиться друг к другу, например, становится меньше драк. Может быть, это объясняется тем, что женщины придают любому временному поселению некую атмосферу нормальной жизни, которая требует нормального поведения. Но хотя женщины, составляющие сейчас треть населения Мактауна, ввели поведение мужчин в какие-то цивилизованные рамки, жизнь в антарктическом поселке далека от нормальной. Посудите сами, что за поселок без детей, без стариков, без собак? Любовная жизнь в зоне вечной мерзлоты тоже имеет свои трудности. Например, парам разрешается покинуть базу и уйти погулять. Но только после того, как дежурный проверит, хорошо ли они экипированы на предмет выживания. Например, если они провалятся в трещину во льду, или их застигнет внезапная метель, или резкое снижение температуры. Неожиданным препятствием для создания интимной атмосферы оказалось отсутствие сумерек. Резкий солнечный свет противопоказан романтическим отношениям. Общежитие, естественно, тоже не способствует романтике. Но самое бедственное положение у тех, у кого роман протекает в поле, то есть на удаленных постах и во временных лагерях. Там условия такие, что женщине, даже если ей нужно сходить в уборную, не рекомендуется оголяться. Поэтому изобретено некое устройство с воронкой и шлангом, которое позволяет женщине справлять малую нужду почти совершенно по мужскому образцу. Правда, бывалые мактаунки никогда этим устройством не пользуются, потому что если герметичность всей конструкции не сработает и нижнее белье промокнет, то ситуация может оказаться совершенно катастрофической. Условия Антарктики столь суровы, что беременность означает немедленную отправку на материк. И тем не менее, женщины, которые проработали в Антарктике один сезон, почти всегда возвращаются туда снова. Как они говорят, на лед. Ты на лед собираешься? Что-то я соскучилась по льду. Доктор Вишнецкий подсчитал, что, в общем, 2/3 тех людей, которые хоть раз проработали на станции в Мактауне, возвращаются туда ежегодно. Из женщин – половина. Это особый тип бродяг, говорит Вишнецкий. Им мало жить на природе, им надо с ней схватиться. Но биолог Даяна Уэйл по-другому объясняет свою верность Антарктике. «Нигде люди не относятся друг к другу с таким уважением, как на льду, говорит она. Нигде так не дружат. Может быть, потому что там смерть рядом. Мы все друг для друга ходячие доноры, и мы все это знаем».
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Мужчина без женщин». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Александр Гиннес.
История феминизации Антарктиды, о которой мы только что слышали, по-моему, живо напоминает сказание об Адаме. Важно, впрочем, что из обеих притч можно сделать один и тот же банальный вывод. Мужчины и женщины не могут жить друг без друга, чего бы им это ни стоило. Как всякий трюизм, этот немудреный тезис становится сложным и противоречивым, стоит лишь поместить его в контекст сегодняшних споров о роли и положении женщины в нынешнем обществе. Тем и интересен антарктический эксперимент, что он проводился в чистых, лабораторных условиях. Однако сам по себе он всего лишь доведенная до крайности ситуация, которую переживает современный мир со времен суфражисток – вторжение женщин в мужской мир. Разница между полами в том, что мы обитаем в своем мужском мире, скроенном по нашей выкройке, а женщины живут в чужом мире, предназначенном для совсем других существ. Отсюда крайне двусмысленная позиция классического феминизма. Ведь это движение за обретение женщины равных прав в мужском обществе. Речь тут идет о том, чтобы женщину приняли в мужской мир, дали ей возможность играть чужую роль. Скрытая амбивалентность этой стратегии отчасти виновата в том кризисе, который разразился в Америке несколько лет назад и изрядно усложнил отношения между полами. Речь, конечно, идет о пресловутом сексуальном преследовании. Это сочетание настолько не прижилось в других языках, что, насколько я знаю, термин этот оставляют без перевода «sexual harassment». Помимо вопросов этикета и закона, в этой проблеме ощущается и драматическая философская тема. Дело в том, что общество, стремясь к равноправию, сталкивается здесь с ситуацией, в которой равенство невозможно в принципе. С проблемами эмансипации происходят странные вещи. Чем больше их решается, тем больше их возникает. Современная эмансипированная женщина требует, и закона требует, чтобы на работе ее рассматривали не как даму, а как коллегу. Удачно, что слово это не имеет рода в русском языке. Она настаивает, что ее пол не имеет отношения к ее работе. Именно потому женщин так возмущают сексуальные преследования, столь ярко описанные в нашей антарктической истории, что хамское поведение мужчин проявляет ее женскую природу, демонстрирует ее половые признаки, обращает бесполого коллегу в сексуальный объект. Впрочем, та же эмансипированная коллега вспоминает, что она женщина каждый раз, когда об этом забывают мужчины, вешающие, скажем, в своем офисе календарь с раздетыми девицами. Неясности с этим вопросом так много, что неудивительно, когда многие, правда, теперь уже тайно, считают все это блажью экстремисток от феминизма. Однако от проблемы сексуального преследования не отмахнешься, потому что она вскрывает острый психологический и социальный конфликт, характерный для любого высокоразвитого социума. Современное, глубоко структурированное, то есть специализированное общество, стремясь к равноправию, избавляется от расовых, национальных, религиозных и половых признаков. Происходит отчуждение функций от их носителей. На работу принимают инженера, а не женщину. Любая другая позиция теоретически отвергается как чреватая дискриминация. Но это лишь юридический или там политический идеал. В реальной жизни отвлечься от половой дифференциации безумно сложно, ведь она нам присуща как биологическим особям. Сегодняшнее американское общество ищет выход из этого противоречия в том, чтобы выместить пол из социальной жизни в интимную. Беда только в том, что провести строгую границу между одной и другой областью бытия невозможно, а может быть и не нужно. Ведь полная эмансипация – это утопия, а точнее антиутопия. Кому это надо, чтобы мы были одинаковыми? Пусть равные права, но это еще не значит, что и результаты должны быть равными. Нелепо судить о положении женщины в обществе по количеству в нем докторш, инженерш или президентш. Сегодня весь этот декоративный феминизм, больше озабоченный формой, нежели сутью проблемы, уходит в прошлое вместе с карикатурными феминистками. Но это вовсе не значит, что роль женщины в современном обществе окончательно утвердилась. Напротив, на нынешней фазе вечной войны мужчин с женщинами нет ни линии фронта, ни тыла, ни даже окопа, чтобы отсидеться. Сегодня речь идет уже не о феминизме, а о феминизации мира. Этот глобальный, чуть ли не космический процесс описывала Камила Пале, скандально известный критик, необычайно яркая и талантливая американская писательница. Ее главный труд, книга «Сексуальная персона», внес столь весомый вклад в споры о феминизме, что после выхода книги в свет Пале не появляется на публике без телохранителей. Камила Пале жестоко критикует феминисток, считая их идеологию наивно-утопической. Борясь за равноправие, феминистки низводят проблему до примитивного уровня, считает она. Достаточно, мол, ликвидировать дискриминацию, принять справедливые законы, воспитать в мужчинах правильное отношение к женщинам, и война полов завершится, в обществе становится гармония и счастье. Такой взгляд, утверждает Пале, игнорирует кардинальное онтологическое противоречие между полами. Конфликт, с которым феминисткам никогда не справиться, заключается в том, что борьба между мужчиной и женщиной – это война между обществом и природой, между культурой и натурой. Мужское начало – это порядок, иерархия, структура, культура, цивилизация. Женское – хаос, стихия, природа. Вся история – арена борьбы между двумя началами, которая ведет к установлению шаткого баланса, обеспечивающего с одной стороны прогресс, а с другой – выживание нашей расы. В терминах этой концепции феминизм приобретает совершенно другой смысл. Речь идет не о том, чтобы женщину приняли в мужской мир, а о том, что сам мир должен становиться более женственным. И действительно, женская доля постоянно и стремительно растет в сегодняшней действительности. Это особенно заметно, если мы сравним конец нашего века с его началом. Господствовавшая 100 лет назад викторианская модель культуры была сугубо мужской. Вспомним любимые книги нашего детства. Все они излучают скрытую неприязнь к женщине. Дюма, например, запер госпожу Бонасье в монастырь, чтобы она не портила веселую мушкетерскую дружбу. Не говоря уже о Миледи, которой просто отрубили голову. «Пятница» Робинзона не мешала, а вот жена загубила бы великую книгу. Дети у капитана Гранта еще есть, но супруги нет и не положено. Еще один самый характерный литературный герой той эпохи – убежденный холостяк Шерлок Холмс, про которого Конан Дойль прямо говорит – он не любил женщин и им не верил. Пожалуй, именно отсутствию женщин мы обязаны тем покоем, которым веет со страниц викторианских романов. Мужчины здесь занимаются загадками, выясняют, как тот же Шерлок Холмс, кто убийца. Явление же на сцену женщины влечет за собой тайну. Загадки имеют разгадки, тайны никогда. Викторианский писатель интуитивно чувствовал, что женщина разрушает пусть поверхностную, но уютную гармонию. Женщина – стихия неуправляемая. Она подвергает сомнению целесообразность цивилизации с ее банками, машинами, войной и прогрессом. Викторианский мир легко обходился без женщин, потому что считал себя логичным, научным, рациональным. Однако век технологического похмелья все изменилось. Воспользовавшись строкой из песни рокера и барда Башлачева, можно сказать, что мы, засевая небо, вытоптали поле. Теперь нам пора возвращаться из своего похода в небеса, чтобы обратиться к земле. Мужское начало в человеке, которое ведет нас к звездам, тоскует по своей оставленной женской половине, по матери-земле. Вот внутренний мотив той глобальной феминизации, которая должна умерить нашу технологическую, цивилизаторскую, мужскую прыть. К этому ведет объективная реальность постиндустриального общества. Об этом говорит писатель Габриэль Гарсия Маркес.
Единственная новая идея, способная спасти человечество – отдать власть над миром в женские руки. Мужчины за последние 10 тысяч лет, чуть не разрушив всю планету, уже показали, на что они способны. Теперь только женщины, чье генетическое призвание – беречь и охранять жизнь, смогут исправить дело.
Наша беседа подходит к концу, но прежде чем ее завершить, я хочу еще развернуться к антарктической притче, чтобы задуматься о ее морали. О чем говорит та не слишком понятная, но вполне очевидная и бесспорно благодатная метаморфоза, которая изменила мужской мир полярников? Не о том, что женщины добились равноправия, а о том, что они сумели изменить и улучшить чуждый им мир. И произошло это как раз за счет того, что они были не похожи на мужчин. Феминизация Антарктиды доказала, что путь к исправлению наших мужских нравов лежит не в феминизме, не в поисках равенства, не в создании искусственного паритета, а в союзе двух различных, противоположных начал. Древние китайцы не считали человеком ни мужчину, ни женщину. Лишь в соединении они становились завершенной особью. Янь не равен инь, просто одно невозможно без другого. Только сейчас, после кошмарных уроков истории, мы, наконец, возвращаемся к этой древней мудрости. Не уничтожать, не сглаживать, не игнорировать противоречия, а соединять их в то нерасторжимое единство, которое связывает Северный и Южный полюса.
«Мужчина без женщин». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Александр Гиннес. 2 минуты на короткие объявления, и на волнах свободы мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Кто пишет бестселлеры? В московской студии профессиональный автор модных романов, скрывающий свое имя от читателей, литературный негр Анна Донковцева. Впервые в эфире 3 декабря 1998 года. Года продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Кто подлинный автор бестселлеров? В нашей московской студии писательница Анна Донковцева. Российские читатели знают ее книги как под настоящим ее именем. Донковцева – автор романа «Даже если мы умрем», нескольких книг прозы, сказок в стиле фэнтези. а еще, как выясняется, и под чужими именами. Анна Донковцева пишет книги за других, порой за очень известных людей. Эту сторону своей деятельности ей, однако, приходится скрывать.
Я работала в издательстве и занималась редактурой текстов. Редактура ведь тоже бывает разная. Бывает очень легкая, когда автор грамотный, талантливый и как бы чувствует тему, которую написывает. Бывает редактура очень плотная, когда издатель считает, что во что бы то ни стало, надо издать книгу на эту тему, и то, как она написана, не важно, надо ее просто сделать вкуснее. Это тоже своего рода подъемщина, скрытая такая, но тем не менее, потому что это редакторы делают за те же деньги. Короче говоря, я занималась подобной работой, вот второй. И однажды мне попался, случайно просто перепутали папку. И дали мне не тот текст. Текст был откровенно безграмотный. Причем, ну, так мог бы написать человек очень низкого социального уровня. Откровенный маргинал. А поскольку это считалось, что это переводная, то есть я должна была редактировать переводную...
Это художественная литература?
Да, художественная. То я очень удивилась, потому что человек, который может переводить другую книгу, я решила, что это переводчик сделал, он должен обладать уровнем культурным. Тут не было вообще никакого. Но, тем не менее, поскольку это моя работа, я села и стала что-то пытаться переделать, потом просто взяла и написала 30 страниц со своим текстом. И, наконец, решилась позвонить главному редактору, спросить, что такое мне подсунули. И когда он прочитал мой текст, а это случайность, он сказал, привези другой текст, мы тебе другой текст дадим, этот вернем, все нормально. И вдруг он, прочитав мои страницы, говорит, а не хочешь ли ты попробовать сделать вид, что ты какая-нибудь Сандра Кук, и как бы написать книгу, как будто это перевод с иностранного языка. Я тогда еще не писала сама совсем. И, ну, что-то там себе, какие-то глупости. И мне стало очень интересно, получится ли у меня хоть что-нибудь цельное. И, собственно, так все началось. А дальше уже вопрос востребованности. Как только у меня не хватает денег, тут же нарисовывается какое-нибудь предложение, за которое я берусь.
И что, Сандра Кук написала какую-нибудь книжку?
Самое смешное, что эту книгу не издали. Потому что издательство, для которого я писала, и они очень долго носились с написанной мной книгой, им очень нравилось, но проблема в том, что пока я писала, они закрыли эту серию. Потому что иностранная литература с какого-то времени продаваться перестала.
Переводная. С какого времени?
В принципе, это 93-94 год. То есть вот в том издательстве она перестала продаваться в 93-м году конкретно. И они сразу перестроились на наших авторов, на родных. И тут, значит, у меня опять открылась возможность работать. Хотя я не могу сказать, что я рвусь к этой работе, потому что в какой-то момент я очень боюсь стать халтурщиком, как это сделали очень многие люди, которые занимались подёнщиной. И поэтому я всячески стараюсь избежать, но мне, как автору, с моим именем платят очень медленно. Ну, всегда всем так платят. А там платят быстро, часто вперед.
Там это где?
В подёнщине. Как правило, им надо это делать очень быстро. Деньги дают вперед, а я на них живу.
Скажите, пожалуйста, а когда вы перестали быть Сандрой Кук и поняли, что нужно писать под русским именем, вы просто перевели, так сказать, условно говоря, это имя на русский язык? То есть вы стали не Сандрой Кук, а какой-нибудь Александрой Поварихиной? Или что? Что произошло? Или изменилось что-то на более глубоком уровне?
На более глубоком. Как только я написала тот роман первый, а мне тут же предложили написать под своим именем. В этом же издательстве другой человек, который хотел создавать свое издательство. Он предложил и выпустил ее. И тут же пошла детская книжка, мне предложили. Это был такой вот обвал сразу. У меня даже не было времени размышлять и подумать о том, что я делаю, во что я вписываюсь, о творчестве, о высоких материях, о том, что я на глубоком каком-то глубинном уровне произошли какие-то у меня там психологические изменения. Не было такой возможности. Это была возможность работать, не выходя из дома, потому что я не работаю уже много лет, не хожу на работу, возможность быть рядом со своим ребенком, при этом что-то создавать и получать деньги. И это было только так. Потом уже, когда мне предложили сделать за одного автора книжку, сначала я переделывала, следующую я писала уже совсем сама. Вот потом уже появились какие-то сомнения. Ну, даже не сомнения, а на которые я сама-то особо ответов и не ищу. Это мой способ существования пока. Если у меня будет возможность писать свои книги так, как я хочу, и если я сумею это сделать так, как я хочу, потому что это тоже вопрос еще отдельный. Мало ли, что я хочу, может быть, я и не смогу так сделать.
Вы ведь, когда пишете книгу для издателя, и вы понимаете, что издатель на вас рассчитывает каким-то образом, значит, вы пишете ту книгу, которая будет продана. А что значит написать книгу, которая будет иметь успех? Хотя бы просто минимальный, которая будет продана. Что это значит? Чем отличается книга, которая будет продана, от книги, которая не будет продана? С вашей точки зрения.
Для меня это вопрос энергетики книги. Мне кажется, что та энергетика, которую я нагружаю мою книгу, она положительная, и она будет продана. Но, как выясняется, я могу и ошибаться. Например, мой первый роман, который прочитали очень многие мои знакомые, незнакомые, мне даже звонили какие-то люди, благодарили.
Который был под вашим именем?
Да. Который, с моей точки зрения, теперешний очень дырявый, там, слабый и так далее, он до сих пор имеет успех среди людей, от которых слухи до меня доходят. Издатели считают, что ее посадили, эту книгу, реализаторы, плохую сделали обложку, ну все что угодно. Может быть, они меня просто щадят как автора. Они говорят, что текст замечательный, но она не продалась. Она не продалась в Москве, потому что здесь был не раскрученный рынок у этого издательства конкретно. Она продалась в Питере, якобы, и в Ялте. Ну, и так далее. Там могут быть масса причин. Издатели считают, что книга для того, чтобы продавалась, должна быть предельно динамичной и достаточно примитивной, как по сюжетным ходам, так и по стилю своему.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – писательница Анна Донковцева. Тема нашего разговора – кто подлинный автор бестселлеров?
А как издатели определяют примитивность и непримитивность? Есть какие-то критерии?
Я бы не хотела всех издателей валить в одну кучу, но, как правило, я не знаю, как он определяет. Они утверждают, что они делают какие-то опросы населения, что они там рассчитывают на какой-то определенный социальный слой. А очень часто мне кажется, что издатели, среди них очень много людей, которым все равно, что продавать, мотоциклы или книги, ориентируются исключительно на себя. При том, что мы можем быть в приличных отношениях с издателем, своего рода такие идеологические споры у нас постоянно возникают. Я пытаюсь доказать, что читатель не идиот, а если это так, то надо пытаться поднять его культурный уровень, что-то более сложное, интересное. Он говорит, что нет, это не так. Вот время не пришло, говорит мне издатель, один, второй, третий. Постоянно почему-то приводится в пример всякая переводная литература типа Сидни Шелдона или еще кого-то такого рода. В предложении три слова, все линии должны четко прослеживаться, 2-3 линии героев. Все.
А вы когда-нибудь задавали вопрос издателям или слышали их объяснение на этот счет? Почему, скажем, продается Лев Толстой, продается Булгаков, продается Набоков? И если подсчитать общие тиражи, то они, наверное, гигантские все-таки. Просто их продают много десятков лет уже.
Да. Вы знаете, есть замечательный рассказ. Не помню, как называется, в сборнике «Робот-зазнайка» о том, как один сценарист встретился с роботом из будущего, и он надевал ему на голову такой шлем матричный и как бы надевал на него матрицу идеального человека своего времени. Например, там какого-то времени там Дизраэль был там идеальным человеком, в другое время Иван Грозный был как бы оптимальным, скажем, человеком. И таким образом этот сценарист пытался справиться со своим продюсером, который постоянно его побеждал. Будь он в роли Дизраэля, будь он в роли Ивана Грозного, там еще кого-то. И только когда этот робот надел на него матрицу пятикантропа Ау-Агы, вот только тогда он с ним справился. Я не знаю, смогла ли я ответить на ваш вопрос.
Можете ли вы обрисовать в каких-то общих чертах вот этот мир литературной подёнщины, когда литератор или райтер или скриптор, как он еще называется в разных странах, когда он находится как бы вот в этой структуре, в этой цепочке деловых отношений, что здесь с вашей точки зрения сделано удачно, умело, успешно и даже по-своему привлекательно, а что представляет собой нечто отрицательное для вас?
Выглядит это обычно так. Каким-то образом узнают мой телефон, мне звонят и предлагают принять участие, например, в команде на каком-то этапе или с самого начала. Команда из 5 человек. Пишет книгу, которая выходит под каким-нибудь известным именем, известным ну, в наше время. И как бы мне предлагают расписать сюжетную линию там, в 120-150 страниц, и сколько они мне заплатят за это. Чаще всего я так работала. Чаще всего я пишу сама. Есть люди, которые уже знают, что я это делала. Издатели, они мне звонят. Предлагают мне это сделать. Я или соглашаюсь, или не соглашаюсь, и сажусь сама. Либо есть изначальный текст автора, который пытается изо всех сил что-то такое сделать, или просто пишет заявку на нескольких страницах. Либо мы с издателем садимся. Ну, вернее, это издатель, конечно. Я принимаю участие, а на самом деле у него уже готовая концепция есть. Придумать сюжет книги. Что здесь удачного, может быть, не с моей точки зрения. Удачно в том, что это поток. Это бизнес, совершенно четкий, со всеми своими законами.
Эти законы волчьи, что называется, или нет?
Трудно сказать. Ну, наверное, волчьи, конечно. Мне еще платят хорошо. А есть люди, которым платят мало.
И... А что значит мало?
Ну, например, я за книгу форматом 20 листов, ну, около 500 страниц, значит, я могу получить от 1,5 до 2 тысяч долларов. Я одна.
А сколько такая книга пишется?
Обычно они требуют 2 месяца максимум. У меня всегда затягивается процесс. И, как правило, я начинаю шантажировать издателей, привлекать кучу всякого народа с тем, чтобы там исправляли ошибки, кто-то там распечатывал и так далее.
За это время вы тайком...
Да, я тайком быстрее пишу. Это действительно так выглядит. Мне в этом смысле почему повезло? Потому что я одна получаю эти деньги. А многие другие подъемщики, они получают эти деньги или меньше на пятерых, на троих, там, на двоих. Зависит. Соответственно, у них меньше работы и меньше затрат. Потому что когда ты целиком вписываешься в книгу, это уже становится твои герои, конечно. Что мне еще нравится, ну, это конкретно в моем случае. У меня есть такой издатель, который где-то на серединном этапе работы не выдерживает, включается, у него просыпается какая-то творческая жилка, и он начинает писать. Причем он очень увлекается эротическими сценами, и я облегченно вздыхаю, потому что он таким образом меня от этого избавляет. Мы пишем почти вдвоем. Он очень увлекается правкой, то есть мало того, что я пишу за другого автора, он еще правит меня усиленно. Лучше этого потом не видеть, как он меня правит. Тем не менее, он это издает и продает. И считает, что книга имеет успех. Что мне не нравится, это то, что я абсолютно уверена, что рано или поздно в погоне, например, за деньгой скатишься на откровенную халтуру. То есть наверняка наработается, пока я еще не профессионал высокого класса, и на каждую сцену я задействуюсь полностью. А если я стану профессионалом так, что у меня будет все выскакивать из-под пера, то я буду это делать, не затрачиваясь, тогда стану просто откровенным халтурщиком.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Кто подлинный автор бестселлеров? В московской студии писательница Анна Донковцева. Мы беседуем о закулисной стороне литературного успеха.
Ну хорошо, а разве рынок не регулирует халтуру? Что же, читателю можно подсунуть любую ерунду, и читатель это проглотит?
Вы знаете, удивительная вещь. Вот я еду в метро, я там сижу где-то там в поликлинике, и я смотрю, читаю только такую литературу.
Только такую, которую создаете вы?
Не я одна, но такую, которую создают подъемщики.
То есть плохую, с вашей точки зрения, все-таки?
Да. Это не литература.
А может быть, можно еще хуже писать?
Да.
А где дно, где предел, где стена?
Ну, наверное, бесконечно, так же, как и вверх.
А если издатель это тоже понимает, как человек практический, да? Почему тогда он кого-то заставляет как-то писать? Почему не заяц по клавишам бьет? Почему все-таки какое-то требование есть? Почему же какая-то правка, вы говорите, ваш издатель правит?
Вы знаете, хоть я и сказала, что ему все равно, продавал бы он мотоцикл или книги, конечно, я думаю, что со временем у него тоже появляются какие-то амбиции. Безусловно. Особенно вот у того издателя, про который я рассказала. На это время он даже меняется. Он не ходит больше в пиджаке и в галстуке. Он ходит в трикотажной кофте, например, в джинсах. И это очень трогательно, на самом деле, видеть. Я думаю, что проблема в том, что у них тоже есть какие-то свои представления о том, как должна выглядеть книга. Они, защищая это свое представление, они постоянно говорят о том, что это не я так решил. Это вот народ такие книги покупает. И вот, значит, надо ориентироваться на народ.
То есть у народа, издатель признает, что у народа тоже есть свое представление о книге. Как вы думаете, а если поднимать эту планку, этот уровень написания книг массового спроса, да, может быть, можно вообще выйти на хорошую литературу?
Я, конечно, в каком-то смысле идеалист, но даже не идеалист, я, наверное, такая романтическая идиотка, потому что на самом деле я именно это пытаюсь делать. А другое дело, что очень часто я вижу оправленный текст. Ну вот, например, я пишу боевую сцену. Я стараюсь ее написать так, чтобы она нравилась мне самой, как человеку, который все-таки обладает, как я считаю, каким-то культурным уровнем, который не читает такого рода литературу. Я не могу ее читать.
То есть, создавая такую литературу, вы не читаете таких образцов?
Нет.
Представляете, есть такие все. То есть литература низкого уровня создана людьми, которые любят литературу высокого уровня, сами находятся все-таки на каком-то достаточном уровне. И они почему-то, вот, по-видимому, по законам рынка, по законам продажи ширпотреба, они создают низкую литературу. Да-да, простите, я прервал вас.
Я хотела сказать, что если я пишу такую сцену, если я сама увлекаюсь, я пишу ее вкусно, интересно, мне она нравится. Так как я бы написала ее в своей книге. Когда она попадает моему издателю, который пытается что-то свое в нее внести, он ее кастрирует откровенно. Я в таких случаях, я, конечно, очень обижаюсь. А он говорит, ты не понимаешь. Я же вижу нелогичности, говорит он. Я вот как раз еще хотела сказать, что, например, его главный аргумент по поводу того, что надо выпускать такую литературу, он говорит, а жизнь такая. Жизнь наша состоит из воров, убийц, крови, мерзости. Жизнь такая. Как я не пытаюсь им сказать, что, может быть, у тебя такая жизнь, у меня не такая. Я не общаюсь с этими людьми, и они все у меня тоже романтические, потому что они из моей романтической головы выросли. Но вот он упирает на то, что не надо писать сейчас чего-то идеального, а надо описывать людям, чтобы они жизнь узнавали в этом. А я ему в ответ говорю, что они не жизнь узнают, они учатся жить по этим книгам, и это безнравственно. Иногда мне удается ему что-то доказать. Ну, когда, скажем, переделали недавно одну книгу, где там очень страшные сцены насилия, чудовищные, с детьми. И я сказала, что я это не буду оставлять. Если хочешь оставлять, значит, без меня. И мы долго ссорились. Он говорил, что это сильно, сильно, это страшно, это оправдывает поведение героя на протяжении всей остальной книги. После чего я отказалась. Но он согласился со мной, что это делать уже совсем нельзя. Но это нельзя.
Все-таки какие-то рамки существуют даже для циничного издателя, желающего только набить свой карман?
Они не циничные. Нет, есть, наверное, циничные. Может быть, я неправильно трактую людей, может, я неправильно к ним отношусь. Они не циничные. Они такие, это их мировоззрение. Оно не циничное. Они в этом живут. Они действительно живут в этом. Они действительно живут, общаясь с этими людьми, которых заставляют нас описывать. Они действительно знают, как надо с ними разговаривать. Они действительно знают, что вытворяют те, например. Ну, или они так рассказывают об этом, что они знают. Но я вижу, что для него это жизнь. Он уничтожает мои нелогичности, которые ему кажутся нелогичностями, книжностями какими-то, исходя из опыта своего, ничего другого.
Анна, скажите, пожалуйста, не называя имен номина сунта диоза, какие-то знаменитости, которые продаются на развалах, за них тоже пишут?
Да.
За большую часть или за меньшую?
Из этой конкретной литературы за большую.
Просто ведь про некоторых хочется сказать, что физически рука не может так столько написать, или пальцы столько набарабанить на компьютере не
фактически
могут.
За 2 месяца невозможно. Нет, можно постараться написать 1-2, вывернуться 3 книги написать за 6 месяцев. Больше не сможешь, физически не сможешь. Даже для такой литературы нужен какой-то период восстановления. Не может человек этого сделать. А так оно и происходит чаще всего. Он пишет, он первый пишет, второй, а дальше все уже. Он просто в лучшем случае расписывает заявку. То есть сюжетные ходы. Тоже получает за это деньги.
А вы всех своих знакомых и приятелей вставили в книги?
Нет, не всех. Но вставила.
Они себя узнают?
Нет.
Они не видят себя со стороны?
Нет. Узнают наши общие знакомые. Ну, может быть, они узнают себя, но они, если там впрямую об этом говорится, они начинают говорить, что-то не так, да здесь не так. На самом деле, я не могу сказать, что у меня конкретные герои, они же мои знакомые. Нет, скорее всего, моменты, ситуации. Конечно, я их беру и совершенно наглым образом использую, потому что жизнь битком набита всякими забавными, интересными ситуациями.
Скажите, вы будете читать когда-нибудь книгу по теории литературы, по теории создания произведения, или вы сами теперь главный специалист и эксперт по этому поводу?
Нет, я только учусь. Я пытаюсь читать что-то такое. Если мне что-то попадается в этом смысле, Лотман, Лихачев, то я пытаюсь это прочитать, но это не имеет отношения к тому, что я делаю подпольным образом, скажем так. Там свои законы. Издатели четко себе представляют, что они хотят. Ну, не все, конечно. Некоторые что-то им можно объяснить. А большинство четко знают, что они хотят от автора, что они хотят от читателя. От автора они хотят столько-то постельных сцен, столько-то трупов. От читателя они хотят столько-то денег, столько-то денег. Как-то благодарственных писем или что-то еще.
Книги, которые вы пишете, даже под чужими именами, становятся бестселлерами?
Это странно. Я, например, поскольку я с этим не сталкиваюсь никак, только вот соседка. Для соседки это бестселлер. И она говорит, что ее многие знакомые покупают, там схватывают, сладка сразу разбирают. Мой издатель тоже утверждает, что это бестселлер, иначе бы он так на меня не наседал, чтобы писать следующую книгу. Вот как мы раньше собирались, обсуждали там какую-то книгу, которую только вот купили, вышла там, которая до нас дошла, там, даже Лолиту, например, или что-нибудь в этом роде. Такого нет. Я просто не знаю, я в этом не варюсь. Я очень мало выхожу из дома. И если выхожу, то либо в издательство, ну и там, куда-то немножко к друзьям. Там я об этих книгах не слышу.
А вы способны написать труд под названием «Как выпустить бестселлер в России» или «Как создать бестселлер в России»?
Мысль интересная, на самом деле, да. Не, я не знаю, способна ли я эту работу проделать от начала до конца, и чтобы она получилась полноценной, но мысль интересная, потому что какие-то уже законы я знаю.
А вот эту книгу вы выпустите под своим именем?
Да. Ну, если издатель позволит, конечно, потому что прав тот, кто платит.
слушали передачу «Кто подлинный автор бестселлеров?». В московской студии «Свободы» моей собеседницей была писательница Анна Донковцева. Режиссер выпуска Наталья Пахомова, вел Иван Толстой. Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».